Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Радио Академия. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер всем, это Радио Академия, я Борис Чернышов. Слушайте, какие погоды стоят? Я, конечно, надеюсь, что все меня слушают сегодня в парке, да, взяли, соответственно, приемничек, и все гуляют в парке, наслаждаются, Москва, лето, как хорошо. Вообще, летом всегда хорошо практически для всех, кроме... Ну, нескольких категорий граждан. Это те, кто сдает единый государственный экзамен. Мы обсуждали, как сильно все переживают. Чё переживаете за ЕГЭ? Чё переживаете из-за ЕГЭ? Я не пойму. Друзья, не надо переживать. Каждый день экзамен. Вот ты выходишь на улицу, не знаешь правила дорожного движения, тебя сбивает самосвал какой-то. Ну, правильно же. Ну, так и с ЕГЭ. Ну, он, конечно, более дурацкий, чем самосвал. Ну, это уже мы. Этим мы уже займемся. Здравствуйте, Борис. Вчера весь день косил траву косой. 36-й пишет. Добрый вечер. Знаете, как приятно, что кто-то может там покосить, кто-то там вот зеленью занимается. Все приятно. Это хорошо. Так, ну, в общем, такую разминку я совершил, поговорил с вами о том, что наболело. Так вот, две категории, кому летом нелегко. Первое, это, конечно же, студенты, выпускники школ, которые сдают сейчас единый государственный экзамен, маются в ожидании своих результатов, ну или еще сдают единый государственный экзамен. В этом году можно сдать два раза, пересдать, точнее, единый госэкзамен по всем предметам. Ну и вторая категория, это, конечно же, преподаватели, сотрудники вузов, которые на приемке будут работать уже скоро. Уже, на самом деле, приемки все работают, мне кажется, уже они давно работают, привлекают, завлекают, крыльями машут, чтобы вот заметили. Я тут ночевал, что называется, на даче. И слышал, как сильно и громко кричат птицы, товарищи. Я думаю, что они кричат? Я сыну задаю вопрос, говорю, что кричат птицы? Ну, соответственно, мы выяснили с тем, что они привлекают внимание к себе для того, чтобы дальше продолжать популяцию и все дела. Так вот, и многие университеты сейчас о себе громко заявляют в этом лесу для того, чтобы продолжать свое дальнейшее существование, развиваться, чтобы новые птенцы приходили к ним, чтобы их воспитывали. Так что ничем эволюция нас не сильно отличает от животного мира. Мы все примерно плюс-минус такие же, но мы, надеюсь, более нравственные, моральные, хорошие, добрые, ну и так далее, через запятую. Итак, друзья, сегодня в эфире мы активно пишем, активно звоним, Лев пишет уже, оценки только в школе, в жизни ни оценок, ни баллов. Правильно, Лев, правильно! Это я согласен. Мы так сильно переживали. Слушайте, вернуться бы в школу, вот да кто бы мне сказал бы, что вот эта вся история, я бы столько не ерундил и столько сильно не переживал, особенно в университете. Ой, ладно, о наболевшем, что называется. Итак, смс-портал для того, чтобы с нами сегодня общаться. Я надеюсь, что будет много, соответственно. Чего у нас будет? Смс-ок, звонков, сообщений к нам, телеграм. Вот я вижу, уже звонки есть. Там их чуть позже будем принимать. Так вот, смс-портал +7 925 88 88 948, телеграм для сообщений говорит МСК-бот, прямой эфир 84957373948, телеграм-канал радио говорит МСК, ютуб-канал говорит Москва. Ну, наконец-то добрались до представления нашего гостя. Сегодня у меня в гостях в эфире Радио Академии. И, кстати, мой телеграм-канал Чернышов. Срочно подписываемся. В эфире программа «Радио Академия». Сегодня у меня Евгений Ваховский, кандидат экономических наук, декан факультета цифровая экономика и массовые коммуникации МТУСИ. Евгений, добрый вечер.
Добрый вечер, Борис. Добрый вечер нашим слушателям. Наверное, в нашем контексте разговора еще и радиолюбителям, потому что да, будем говорить и о направлении радио и телевидения. Поэтому да, приветствую всех.
Слетки, птенцы из гнезд у некоторых птиц, родители беспокоятся. Может, что-то не так, 81-й пишет, или я неправильно читаю. Ну, неважно, давайте про наболевшее, что называется. Чего происходит сейчас в образовании у нас? Как сдают ЕГЭ? Какие-то результаты уже есть? Что интересного вообще происходит? Давайте поговорим сегодня про две вещи. Во-первых, как у нас тут движется, как мы движемся вузом вашим и вообще, в принципе, к приемной кампании, что будем предлагать интересненького. Где же обещанный Сергей Ерохин? Не знаю, у нас другие сегодня герои, друзья. Друзья, у нас в окладах другие святые, извините, сегодня. Так вот, соответственно, и, наверное, про техническое образование, что сейчас у нас с техническим образованием. И, наверное, про кибербезопасность вас помучаем немножко. Mm-hmm. Интересно узнать, как сильно нас вскрывают, насколько дырявые наши эти айфоны, андроиды и другая нечисть, которой мы пользуемся, которую надо отбрасывать от себя, выкидывать, чтобы нормально засыпать. Ты нормально засыпаешь? Люди в студии засыпают нормально и потрясающе. Но они в обнимку с телефоном, а как нам жить без этого? Так вот, что сейчас у нас, соответственно, с образованием? Как у нас косяком прет абитура в университеты?
Ну, образование, вы знаете, сейчас происходит такие серьезные трансформации в России. Взят курс на...
Национальную
систему. Национальную систему, да, отказ от Болонской системы уже в ближайшее время. Ну, это со слов... Министр образования, да, он у нас в федеральном собрании выступал, обозначил новое, так сказать, веяние, которое нас ожидает, да, поэтому в скором времени мы получим новую модель высшего образования, поэтому это то, к чему мы готовимся и ожидаем.
Какая модель это будет, соответственно?
Ну, такая, я, насколько понимаю, насколько я могу и уполномочен истолковывать слова нашего главного регулятора, это будет комбинированная модель. То есть она во многом будет черпать свой источник вдохновения из советской модели, то есть это, по сути, возврат в некоторой степени к специалитету, это будет базовое высшее образование, но при этом магистратура как надстройка, вероятно всего, да, она сохраняется, просто будет...
То есть ничего не меняется, в
принципе? Нет, она меняется. Она меняется, концептуальный подход к организации учебного процесса, он меняется, то есть получая... А базовое образование будет считаться, что человек получил оконченное высшее образование.
Ну, так и бакалавриат оконченное высшее.
Ну, не совсем. То есть, в любом случае... То есть,
по документам он оконченное высшее, а в принципе... Ну, я понял.
Да, есть профстандарты, которые, например, требуют наличия не менее там уровня магистратуры. Вот теперь этого не будет.
То есть, может быть, мы просто профстандарты бы изменили?
Ну, такой вариант тоже возможен. Ну, возможно, да. Я министру не советую.
Хорошо, да, я тоже не советую, я уважаю, ценю. У нас лучший министр науки высшего образования. Вот, но все-таки интересно, конечно, вот эта комбинированная система. И как сильно изменения, которые будут, соответственно, влияют на студента сегодня?
На тех ребят, которые поступают в этом году, сильно вообще никакого воздействия не оказывают, если, конечно, это студент, который не поступает в пилотный университет, потому что сейчас есть несколько пилотных вузов, которые апробируют
это. Это МГУ, наверное.
Нет, это не МГУ, я не буду говорить
о конкурентах. Какие пилотные? А кто пилотные?
Ну, вот навскидку помню Калининградский университет, по-моему, еще.
Там ректор недавно арестовали.
Не знаю, плохо ничего не могу сказать.
Был. Нет, технический или Канта?
Канта.
Ну да.
Да, и, по-моему, в Москве один вуз, но уже, честно, не помню, какие. Педагогический, если не ошибаюсь,
московский. О, ну это да.
Да, какие другие четыре, вот не помню.
У нас в Московском педагогическом университете, не в городском, а в федеральном, у нас же сейчас только так много преподавателей школьных, что мы просто захлебываемся, не знаем, куда их трудоустроить. Это ирония, товарищ. Но в педагогическом университете вы думаете, что выпускают там физиков, там, не знаю, педагогов литературы, русского языка, нет, там выпускают журналистов, товарищи. Они сильно нам помогут в школе. А там выпускают юристов, друзья. Внимание. Внимание, это очень важно. Чтобы уж... И экономистов тоже там выпускают. И все это платно. Поэтому, друзья, педагогическому образованию жить и процветать. Ну, я так вот, я готовлю завтра на справчас в Государственной Думе, я выступаю.
Согревайтесь.
Тема летний отдых, значит. Друзья, как с летним отдыхом у вас? Как у вас с летним отдыхом? Для детей, пожалуйста, напишите, позвоните, расскажите. И здоровье сберегающие технологии, здоровье, про здоровье в школах поговорим, и спорт. И спорт будет министр спорта Дегтярев, министр здравоохранения Мурашко, исполняющий обязанности министра просвещения, первый заместитель министра просвещения Бугаев и Дмитрий Николаевич Чернышенко, заместитель председателя правительства Российской Федерации. Поэтому следите завтра в Госдуме. Так вот, это очень интересно, потому что меняется система, и при этом уже в голове для тех, кто в 9-м, в 10-м классе, это все-таки нужно отфиксировать.
Уже это нужно держать, и, наверное, тоже будет новшество, уже многие об этом проговорили, это квотирование внебюджетных мест. Да, то есть вот то, что, о чем вы сейчас
коммерческий.
Сказали, коммерческий набор, он будет, будут на него устанавливать определенные лимиты.
Да.
Как конструкция будет выглядеть, пока никто не знает.
Я могу рассказать.
Ой, расскажите.
Да. Могу рассказать. Товарищ, кто собирается за деньги, значит, получить себе диплом, должны знать, что теперь буйство красок, связанных с юристами и экономистами, такого не будет, особенно в частных университетах. Ситуация будет следующим образом. Будут опорные университеты, в которых, условно, если ты готовишь специалистов по пищевке, то вот в Российский биотехнологический университет, там в этот казачий университет и там на факультеты, где это все есть, туда будет основное. В медицинские университеты, то есть в тех университетах, где нет такого профиля, не будет отдаваться там сотни коммерческих мест, там нельзя будет быстро получить. Пойдете вы в медицинский университет. То у нас так бывает сейчас такой приоритет. Поэтому будет сильно перераспределяться. Мы наделили Министерство науки, Государственная Дума наделила Министерство науки и высшего образования возможность, что министерство само будет выбирать, куда
давать. Порядок квотирования, да.
В общем, вот так. Так, а ну расскажите про университет, расскажите про ваш факультет, цифровая экономика и массовые коммуникации. Про что это? Это же очень-очень важно, звучит круто, потому что мы у нас даже этот и проект национальный вроде есть по цифровой экономике.
Абсолютно.
Да, то есть что такое экономика цифровая? Это биткоины, это рукоины, что это такое? Как можно нам срочно ворваться в цифровую экономику? Мы в студии все присутствующие готовы ворваться. Вы готовы ворваться? Мы уже там, я не знал, что люди, которые работают у нас здесь в студии, биткоиновые миллиардеры. Да, мы не стесняемся.
Знаете, у меня студенты, когда мы проводим занятия, там, поведение специальности, собираем, обязательно найдутся 1-2 руки.
Так.
Первый их вопрос, а вы научите нас торговать на криптобирже?
Пожалуйста.
То есть вот это первый запрос.
Заодно и нас всех.
Да, научите, ну... Я думаю, смысл в том числе нашей работы в рамках экономики данных или цифровой экономики, в том числе объяснять широким массам, да, о том, что высшее образование ни в каком виде не учит торговать на криптобирже.
А чему тогда учит ваше высшее образование, мы не можем понять.
Ну, давайте так, ну, хотя бы открыть свою криптобиржу.
Да, вот, это неплохо.
Вот это уже, мне кажется, гораздо интереснее по той простой причине. Если хочешь зарабатывать в казино, да, открой свое казино. Ну, вот в этой парадигме, наверное, есть смысл как-то заниматься этой тематикой. Но, конечно, цифровая экономика... очень ёмкое понятие, да, и оно гораздо шире, чем просто система экономических отношений. Это вся сопутствующая инфраструктура, которая обеспечивает товарно-денежные отношения. Это и системы хранения данных, и передачи этих данных, то есть это вот центры обработки данных, хабы, которые по всей стране сейчас строятся. Это различные протоколы безопасности, об этом мы тоже будем сегодня, наверное, с вами разговаривать.
А что такое протокол безопасности?
Ну, некий порядок действий.
Мы протоколы знаем только другие.
Да, ну, я тоже не очень близок к этой теме, да, все-таки экономист. Ну, насколько могу оценивать, да, ситуацию, что протокол безопасности, ну, это некий порядок действий, алгоритмы, которые позволяют, ну, например, предотвращать кибератаки. Uh-huh. Да, то есть при возникновении определенной ситуации можно как-то на это реагировать, да, желательно автоматическим образом, без участия человека.
Ну, вот в одной из компаний, больших крупных компаний была недавно DDoS-атака, так что условно несколько дней вообще не было связи внутри организации. То есть скушали всю эту историю.
Ну, надо лучше обеспечивать кадровое наполнение своей организации.
В том числе и с вашего факультета.
Ну, с нашего факультета, я думаю, там это никого, вообще нет никого. Но если есть, то экономисты, они уж, поверьте, тут стоят в сторонке, мы ни в чем не виноваты. Да.
А вот интересно спросить, наверное, про цифровую экономику. Мы много слышим эту формулировку. А что для России является цифровая экономика? Вот как в системе госуправления реализуется, в крупных корпорациях это все реализуется? Это очень интересно.
О, ну, тоже это, конечно, емкое понятие. Наверное, вот самое главное, на что обратить внимание, особенно госсектор, это умение принимать решения на основе данных. То есть это вот то, что сейчас в тренде, и то...
Это как так?
Ну, когда у вас есть большой объем информации, то есть это, возможно, данные, собираемые с порталов госуслуг, это данные, собираемые от других источников, все это аккумулируется, агрегируется. На выходе получается уже, может быть, более понятные, внятные диаграммы, на которые чиновник, госслужащий может как-то к этому отнестись и уже принимать решение обоснованно, то есть полагаясь не только на свою профессиональную интуицию, хотя это тоже очень важно, но еще и руководствоваться все-таки какими-то количественными значениями. И вот если мы говорим глобально, цифровая экономика, становление ее в России, это вот как раз проникновение нового типа мышления и отношения к информации, к данным.
Хорошо, вот вопрос такой. Когда ты владеешь всеми данными, ты можешь прогнозировать, ну, соответственно, строить предиктивные такие предсказывающие модели в поведении того или иного хозяйствующего субъекта или других вещей. Является ли цифровая экономика первым шагом к реальной плановой экономике?
Очень любопытный вопрос и очень спорный. Однажды был на лекции у одного американского профессора, он на острове Тайвань. Он как раз рассказывал, почему к плановой экономике все равно, даже обладая гигантскими массивами информации, даже обладая суперкомпьютерами, все равно не получится спланировать экономику целиком и полностью. Да? Потому что сам характер отношений между людьми строится таким образом, что, чтобы мы ни планировали, так, люди будут стремиться к чему-то уникальному. И, например, если мы запланировали производство каких-то товаров, все равно человеческая природа будет стремиться покупать то, что дефицитное, да, как минимум для того, чтобы выделиться. И никакой суперкомпьютер не сможет спрогнозировать, что конкретно все-таки будет хотеть потребитель. Но это было мнение профессора, я его услышал где-то 10 лет назад, прошло 10 лет, поменялось многое, появились очень серьезные нейросети, чат-GPT, наконец, да, который тоже внушает страх. И, конечно, плановая экономика, да, то есть, как бы, так скажем, такой криптосоциализм, о котором вы говорите, он, конечно, пугает, и, наверное, сейчас сложно ответить на вопрос.
В общем, пугает. Может, мы вообще в России 70 лет не в криптосоциализме жили, а вот строили его.
Ну, строили, да, что-то вот оборвалось, может быть, обратно и вернемся.
Может, обратно и вернемся. А вот скажите, вот новые технологии, которые появляются, технологии, связанные с искусственным интеллектом, я тоже, во-первых, смотрите, как сильно они стали продвигаться в системе образования, когда уже дипломы пишутся.
Пишутся.
Да, три строчки вбил, у тебя диплом получился. Вот, но эти технологии искусственного интеллекта любят привирать, любят придумывать, фантазировать, добавлять свои факты, которые есть. Вот все равно в цифровой экономике, в той или иной системе принятия решения мы видим тоже желание человека внедрить эти элементы искусственного интеллекта. Так вот он придумает, что на Чукотке нужно 100 тысяч купальников женских. И экономика цифровая будет это делать. Какие вот протоколы безопасности, как вы говорите, ограничители сейчас есть? И вообще в мире как реализуется применение технологии искусственного интеллекта, когда, по сути, машина за человека либо принимает решение, либо подталкивает лицо, принимающее решение, к тому или иному мнению?
Ну, даже тут, во-первых, есть естественные барьеры, да, то есть это тоже мы недавно обсуждали, у нас форум проходил, инфоком, в университете приходили коллеги из Сбера, обсуждали перспективы искусственного интеллекта и как это будет влиять на рынок труда. Вот первое, это естественный ограничитель. Дело в том, что искусственный интеллект учится на том контенте, который размещен в интернете. Да, то есть он берет, прочесывает энциклопедии, прочесывает сайты, которые, да, он может на этом обучаться. Но проблема в том, что вновь появляемый контент создается в том числе нейросетью. И доля участия нейросети, она растет. Через некоторое время мы придем к той ситуации, когда нейросеть будет учиться у себя же.
Да, да, конечно.
То есть цикл замкнется. То есть это вот первый ограничитель. А вот если конкретнее по протоколам безопасности, уже много разговоров о том, что пора бы все-таки, ну, как минимум, например, по работе с дипфейками, да, пора бы как-то заставить участников там медиа-отношений каким-то образом там фиксировать, да, ставить какие-то штемпели о том, что вот эта фотография, вот этот объект был получен с использованием искусственного интеллекта, да, может быть, появление каких-то водяных знаков. Ну, понятно, что силами даже одного государства это не сделать. Да. Вероятно, это все-таки межгосударственные какие-то договоры, и, ну, наверное, уже это не за горами, да, когда будут встречаться лидеры стран, договариваться о том, как мы будем себя вести и как мы будем предотвращать вот эти вот, по сути, вы говорите о возможности, да, появления каких-то глобальных катастроф, связанных с тем, что уже не человек будет принимать решения на основе данных, а машина будет принимать решения на основе данных и будет ошибаться.
Конечно, я вообще вижу это будущее, когда сидит какой-то управляющий машиной, управляющей компьютером, человек, у которого слюна свисает с уголка рта, а тут на экране просто еще и еще какие-то образы возникают. Это крайне опасная история сваливаться и отдавать всю ответственность за принятие решений машине, которая не имеет не только самоограничителя, ведь искусственный интеллект не имеет самоограничителя, он шлепает и шлепает. Я, кстати, расскажу одну вещь недавно. Вбивал о себе информацию в одном из сервисов искусственного интеллекта, мне выходит, что у меня был скандал с моей диссертацией. Думаю, боже мой, когда, что... Он вбиваю и понимаю, что, хотя я там свои ограничители писал, там, по профессии, по возрасту, по другим вещам, когда-то, несколько лет назад, человек, у которого такая же имя и фамилия, защищал кандидатскую по юридическим наукам, и там был действительно скандал. То есть вот это ключевой момент проблемы, которая сегодня есть. А в России у нас есть какой-то ответ на то, как не допустить катастрофы
этой? Ну, это все пока обсуждается. Ответ со стороны образования я вам могу назвать.
Пожалуйста.
Да, и об этом уже говорилось много лет, еще до появления вот искусственного интеллекта в том виде, в каком мы его видим. Это, конечно, развитие критического мышления. Как компетенция, как навык, как мягкий навык.
Вы думаете, мы способны на критическое мышление?
Ну, я считаю, что профессионал, да, то есть это, что характеризует профессионала, это в первую очередь критическое мышление.
А общество квалифицированных пользователей, которые могут зайти и использовать ту или иную программу, по сути, не имеет такой возможности. И мы видим по количеству мошеннических схем сейчас, что профессионалов практически нет.
Ну, скажем так, может быть, профессионалов, конечно, всегда будет меньше, да, чем обывателей, и мошенники-то как раз критическим мышлением обладают, да, они, видимо, способны критически относиться к фактам, переигрывать их и использовать их в свою пользу. А обывателям, конечно, в этом плане сложнее, но здесь вопрос уже просвещения, да, то есть это уже выходит даже за пределы высшего образования, нужно просвещать людей, объяснять, как пользоваться, чем, особенно со школьной скамьи. Понятно, может быть, люди уже зрелого возраста с ними сложнее, хотя тоже нужно работать, но что касается молодежи, особенно школьников, нужно, конечно, их обучать, объяснять, да, природу мошенничества и как можно использовать современные технологии, а для того, чтобы обмануть ближнего своего.
Дорогие друзья, давайте об этом и о других темах будем обсуждать после выпуска новостей. Друзья, очень интересный вопрос Александр задает. Я хочу сказать, а чешутся руки. Ну, тема, значит, про деньги. Вот он ее про биткоин тут задал. Я думаю, что тоже во второй части будем это обсуждать, об этом говорить. Сегодня в радиоакадемии я, Борис Чернышов, и мой гость. Сегодня у меня в гостях Евгений Ваховский, кандидат экономических наук, декан факультета цифровой экономики и массовых коммуникаций МТУСИ. Никуда не переключаемся, готовимся, чтобы звонить, а мы будем отвечать на ваш вопрос.
О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Радио Академия.
Друзья, мы срочно меняем тему, потому что мы тут про философию отношений начали говорить, и все пошло кубарем, друзья. Ну ладно, вернемся обратно. Радио Академия, я Борис Чернышов. Сегодня у меня в гостях Евгений Ваховский, кандидат экономических наук, декан факультета цифровая экономика и массовые коммуникации университета МТУСИ. СМС-портал +7 925 888 88 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8495 7373 94 8. Телеграм-канал радио говорит МСК. Ютуб-канал говорит Москва. Мой телеграм-канал Чернышов. Подписываемся! Друзья, а перед тем, как брать ваши звонки, я вижу, что вы звоните, вы клевые, классные, прям суперские, звоните больше и чаще. Я задам вопрос, который сначала стихом, я хоку, друзья, в студию. Я рюмку не раз уже подымал за Штатов Америки полный развал. Это такой предтеча к вопросу. А Александр задает вопрос. Так, это когда у нас рухнет биткоин? Вообще будущее этих валют, крипто, цифровых валют. А это нам надо срочно закладывать, не знаю, что... У тебя дом есть на Кубани? Или квартира? Или квартира у тебя? Дом. Вот у нас есть на всех в студии один дом на Кубани. Нам стоит закладывать дом на Кубани? Два этажа заложим. А с землей?
Баня.
И уёмаем. Да что ж поделать? Чувствую, мы просто их прогуляем, эти
Спасибо.
Деньги. Зачем ты здесь работаешь?
Отдыхает
от дома с бассейном. Так вот, что нам делать с этими цифровыми финансовыми активами? Это надолго и навсегда, или это вообще вот никуда не годится, и все это пройдет?
Ну, если так в целом по России сказать, наверное, стоит послушать Эльвиру Сахибзадовну, она много по этому поводу говорит, есть же проект ЦБ по цифровому рублю, да, мы его, конечно, ожидаем, но вопрос...
Мы его что-то ждем, а он не приходит.
Ну, я надеюсь, когда будет критическая масса специалистов, которых мы подкатываем, да, которые способны работать...
Которые завалятся,
да, то... Ну вот, отвечая на вопрос слушателя, Борис, вот правильный вопрос, да, когда рухнет биткоин,
когда, да,
то есть ждали, когда там американский доллар рухнет.
Мы вообще ждем, когда Америка рухнет там.
Вот.
С Евросоюзом.
Понимаете, биткоин же это очень интересная история, потому что мы как бы сопоставляем биткоин с золотом, да, мы сопоставляем биткоин с другими средствами платежа и обмена, и по многим признакам они же похожи. И биткоин, например, как и золото, является редким активом. Да, чтобы его добыть, нужно намайнить.
А вот я скажу вам, мне недавно избиратель написал, у меня в ВК, Борис Чернышов, тоже пишите, если вам что нужно. Отвечаю не всегда, не так часто, но отвечаю. Мне он написал одну вещь. Он говорит, Борис, я не понимаю, как это компьютер может выпускать валюту? Так что вы продолжите в этом ключе, понимая, что, возможно, этот человек нас сейчас слушает. Вот вы расскажите так, чтобы мы все поняли.
Да.
А чтобы помайнить, надо потратить электричество, Александр.
Абсолютно верно. То есть это еще и ресурсозатратная история. Но самое главное, это есть определенные ограничения. Да? То есть количество биткоинов, оно ограничено. Мы не можем майнить бесконечно. И вот, знаете, по этим признакам очень похоже на золото, да? А раз похоже на золото, оно и вызывает, наверное, какие-то очень похожие чувства. Поэтому на вопрос, когда же рухнет наконец биткоин, да черт его знает. Никто. Можно всегда электричество отключить.
А вот это интересно, сколько всего вот биткоинов, вот это количество?
Я сейчас, конечно, не скажу, но еще по изначальной, да, архитектуре задумывалось, да, что для того, чтобы получить биткоин, нужно расшифровать этот код, и каждая следующая итерация, она будет сложнее предыдущей. И к какому-то моменту количество биткоинов, которое может быть на майнинге, оно будет стремиться к нулю. Да, и мы уже ничего намайнить не можем. Поэтому есть такое острое желание, может быть, стать последним майнером, да, намайнить, а уже потом это будет средством, ограниченным средством обмена. Ну, по-моему, какая-то история очень интересная.
21 миллион в биткоин LGG пишет. Друзья. Ну, сколько, друзья, ну скажите мне, может, мне надо действительно бросить все и уехать в Урюпинск там, с тремя биткоинами последними, вырвать у какого-нибудь человека из рук, я не знаю, флешку где-то. Так, у меня друг майнит, я спросил, сколько тратишь на электричество, 5000 рублей, а заработал 708, что за бред с этими биткоинами?
Ну да, это ресурсозатратная история. Да, вот, если есть какой-то источник бесплатная электроэнергия, не знаю, быстро текущая река и возможность подключить свой генератор, может быть, подключиться к высоковольтной сети незаметно для государства, да, тогда эта история окупается и очень хорошо. Во всех остальных случаях, ну, здесь, что называется, как повезет. Все еще будет зависеть от курса. Ну, мы знаем, да, что майнинг криптовалюты, его, эту нишу очень хорошо занимает криминал. Да, то есть криминальные структуры очень неплохо адаптировались к новой цифровой экономике. Они знают, где подключаться, как подключаться.
Слушайте, товарищ криминал, если вы нас слышите, скажите, где и как нам подключиться, чтобы тот самый, он на Кубани человек живет, он хочет куда-то подключиться. Мы никому не расскажем, только оставим у нас здесь, значит, интересно. Так, давайте принимать звонки. Срочно принимаем звонки. У нас столько звонков. Езжайте в Дагестан, пишет Александр. Да-да, слушаем вас. В Дагестане все хорошо. Мы очень любим эту республику. Замечательно.
Я вас слушаю, да?
Да.
И смотрю каждый день РБК.
Так.
У нас страна занимается чем вообще? Я не пойму. За счет чего мы еще живем?
За счет вас.
Такое ощущение, что 80% майнит, покупает акции, когда что-то прилетит. Спекулирует, а вот камера говорит, там спекуляция идет. А в стране кто работает
вообще руками? Спасибо. Кстати, вот структура сегодняшней экономики, Евгений, очень интересно услышать. И к чему, ну, вот вы готовите наших студентов, будущих специалистов, будущих экономистов, это же очень-очень интересно, что, ну, действительно, резонный вопрос, абсолютно резонный вопрос. Мы смотрим, открываем интернет и видим, что экономические новости начинаются с того, что бабушка забыла 2 миллиона рублей в троллейбусе, профессора какого-то университета развели на 52 миллиона, сын какого-то чиновника выбросил из форточки 200 тысяч долларов, потому что ему позвонили якобы из какого-то правоохранительного органа, а на самом деле это все мошенники. Или все следят за тем, что... Я сегодня в 0.30 все телеграм-каналы написали, что биткоин пробил там 110 тысяч долларов. Я думаю, е-мое, как в жизни моя это должна поменяться-то из-за этого? Но написали все, как будто что-то действительно меняется. Какова структура экономики сегодня в России?
Ну да, вопрос и ваш, и слушателя, в принципе, понятно, и не праздный, потому что действительно странно, что у нас с производящим сектором. Но революция случилась не сегодня, она случилась уже давно.
А да. Что такое, что мы под словом революция?
Это вот как раз перестройка, да, изменение структуры экономики и доминирование сферы услуг, например. Это произошло еще в середине 20 века, начало происходить в странах с развитой рыночной экономикой, а в России тоже мы это, конечно, сейчас...
Давайте я вот буду прямо писать. Услуги. Сколько процентов в экономике?
Ой, я
ну, примерно,
так,
конечно,
ну, допустим, 80%.
80%? Что, а 20% как у нас делится?
Ну, вот уже там производство и сырье, и прочее-прочее. Ну, я не Росстат, на память не помню.
Производство, сырье.
Ну, давайте так, навскидку, 60% пусть будут услуги.
60.
Все остальное производящее, 40. Сырье и немножко там финансовых.
И финансовых. Слушайте, Сбербанк отчитывается о том, что там триллионы триллиардов зарабатывает, то есть это не будет больше, чем 20.
Ну, умеет работать.
Умеет, да. У нас были звонки, а вот и звонок есть, да, давайте принимать его. Здравствуйте, слушаем вас, вы в прямом эфире.
Здравствуйте, Евгений Борис. Евгений, вы в предыдущие полчасовки много раз употребили словосочетание «протокол безопасности», но этот термин имеет как минимум два значения. Одно значение – это алгоритм взаимодействия вот, в массовых коммуникациях, вот, сохранением заданных свойств безопасности, типа секретности там, и тому подобное. Второе – это такое, скорее, ну, нормы взаимодействия человека с искусственным интеллектом, вот то, что там было, значит, вот коллективное обращение. Помните, там Илон Маск, там, в частности, его подписал Стив Возняк и другие, они говорят, что пока не выработаны протоколы безопасности, мы должны запретить развитие работ по искусственному интеллекту. Значит, вот у меня два вопроса. Сначала по первому смыслу, потом по второму. Вот по первому смыслу, значит, вот у вас в университете учат студентов не быть квалифицированным потребителем существующих протоколов безопасности, а создавать свои собственные и, главное, доказывать формально, что они действительно выполняют заданные свойства безопасности. Ну, то есть протоколы электронных платежей, протоколы дистанционного голосования, вот просто протоколы, значит, доказательства подлинности. Вот вы учите своих студентов разрабатывать такие протоколы, и как вы учите их обосновывать их корректность? Вот. То есть известно, что даже в таких небольших протоколах, там, как, например, протокол аутентификации, там всего 3 пересылки могут быть, и тем не менее вот была открыта уязвимость спустя 16 лет после использования одного из таких протоколов. Это протокол Нидхама-Шрёдера. Вот. Учите ли вы доказывать формально свойства безопасности таких протоколов? Вот. А по поводу таких глобальных норм, вот, то есть протоколы безопасности, которые упоминал вот Илон Маск и другие, вот их, то есть вот это обращение было, когда вышел чат-GPT, там, значит, уже много времени прошло, вот, а они просили на полгода заморозить работу по искусственному интеллекту. Вот за то время, когда этот чат-GPT вот использовался, выработаны ли какие-либо протоколы безопасности вот для взаимодействия с искусственным интеллектом? Если да, то какую форму выглядит, какую форму имеют такие протоколы?
Я на первой фразе протокола безопасности уже где-то потерялся. Да, вот видите, какие у нас слушатели?
Очень продвинутые.
Это мы еще не начинали.
А вы говорили, Борис, да, что у нас обыватели
не
справляются. Это... Да? Что их легко обмануть. Вот такого слушателя, по-моему.
А это у нас профессионалы звонили. Это у нас специалист.
Да, как будто с факультета кибербезопасности сейчас позвонили. Я даже пытался понять голос, но так и не понял, кто это звонил.
Да, это был искусственно сгенерированный голос. Сейчас ты GPT. Извините, пожалуйста, я знаю, это наш постоянный слушатель. Я его очень люблю и ценю. Спасибо вам большое.
Ну, профессионал, профессиональный вопрос.
Так, а теперь отвечаем.
К сожалению, наверное, столько квалифицированного профессионального ответа он не услышит, поэтому, ну, на вопрос, готовят ли у вас, однозначно да. Каким образом готовят? Через проектное обучение и в кооперации с индустриальными партнерами. Два главных индустриальных партнера, это Касперский и Infotex, и таким образом отстраивается программа. Ну, уж эти ребята с этих контор... выстраивать протоколы безопасности умеют и, вероятно, очень хотят научить этому и подрастающее поколение. Они также нуждаются в кадровом обеспечении.
У нас еще один звонок, да, дослушаем вас. Вы в прямом эфире, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер. Как вас зовут?
У меня такого рода вопрос. Работаю в сфере маркетплейсов и продаем товары разного рода. Работаем как с российскими производителями, так и с китайскими. Вот, и вопрос следующего характера. На сегодняшний день государство нас блокирует постоянно по значит, выводу денег, и мы ничего с этим поделать не можем. Каждый день какие-то новые ограничения. В связи с этим хотелось бы задать вопрос вот какого рода. Как нам реагировать на все это? Потому что здесь в России работают за нал, а наличка, как вы знаете, ограничена. Спасибо.
Интересные вопросы. Мы еще чуть-чуть, и будут конкретно уже звонить будущие студенты и говорить, значит, такая движуха туда-сюда, трёшь-мнёшь. Нормально. Квалифицированный вопрос. Большое спасибо за вопрос. Прошу вас.
Знаете, у нас недавно была встреча с одним крупным российским банком. Я просто не знаю, полномочный я называть его.
Не надо, нет. Надо.
Крупнейший российский банк.
Еще скажем, что не то, потом фиг отсудимся.
Мы разрабатывали совместную программу для наших студентов, и они как бы сформулировали запрос, что вы хотите в рамках финтеха. Мы очень долго думали, что же мы хотим, что может нам дать банк, чего не можем мы. И сформулировали запрос следующим образом. Научите наших студентов использовать криптовалюту для обхода санкций, для обхода санкционного режима. Да. Те, конечно, долго думали. Мы, говорит, должны посоветоваться со службой безопасности, посмотреть, как на это Центробанк отреагирует. Ну, в общем, в конечном итоге получилась такая гармоничная, интересная программа, где студенты действительно учат обходить санкции через... Потому что там непросто. Вот мы говорили о протоколах безопасности, а здесь другие немножко протоколы действуют, да, как, например, совершить транзакцию и не потерять деньги на разнице в курсе криптовалюты, потому что она скачет очень сильно. Какие инструменты используются для того, чтобы вот эти вот риски нивелировать. Ну, интереснейшая история. Я бы вот всем советовал пойти на вот этот курс поучиться.
Да, очень срочно полезно. Приходим, чтобы все санкции обходить на раз-два. Да-да, слушаем вас в прямом эфире.
Боря, добрый день.
Добрый.
Слава Богу, я до тебя дозвонился.
Слава Богу, я тоже.
Я что хочу позвольте сказать.
Пожалуйста.
Образование – это, конечно, полезная вещь, но я такую проблему в пятницу перенес из-за вашего эфира, что телефон пришлось проводить в провода, так что будьте аккуратны.
Так.
Хорошие учебы, учитесь на отлично, ничего не пейте, пейте полезно, и удачи вам в играх футбола.
Дай Боже. Скажу честно, давно не играл, но теперь заиграю. Чувствую себя немного Ривалдо. После такого звонка. Ну, у нас еще один звонок, да, слушаем вас в прямом эфире.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Георгий
Москва. Георгий.
У меня очень короткие вопросы, мне кажется, к вашему гостю.
Пожалуйста.
Подскажите, пожалуйста, какие новые последние программы были введены в университете? Собственно говоря, наверное, все. Спасибо.
Спасибо. Прошу вас. Ребром вопрос так.
Ну, на предыдущий, да, звонок, можно сказать, что очень любопытно, звучит как тост и многообещающе.
Дай Боже, да, здоровье, да. Здоровье, здоровье, здоровье всем, кто нам звонит.
На этот звонок, ну, что здесь можно сказать, какие новые программы? Ну, собственно, вот финтех, про который я говорил, который мы совместно с крупным банком разработали и внедрили, уже новая программа, никто этому раньше не учил. Да, то есть сама жизнь заставляет нас адаптироваться и давать студентам такие знания, которые, ну, наверное, которым владеет очень ограниченный круг людей в России. Да, то есть далеко не многие знают, как обходить санкции через криптотранзакции. Если говорить о других факультетах, во-первых, у нас появилась новая программа с двойной квалификацией на сети системы связи, да, то есть это 11-я укрупненная группа, там учат, так сказать, проводной связи, да, все, работа с оптоволокном и так далее. Двойная квалификация сопряжена с искусственным интеллектом. Очень любопытная, и, мне кажется, как раз ребятам будет гораздо проще трудоустраивать. С одной стороны, они смогут работать в телекоме, а с другой стороны, смогут реализовать себя и на поприще IT. Вот, это из новенького. Ну и, собственно, флагманские наши программы. Недавно наш университет выиграл очень престижный конкурс Минцифры. Это программа информационной технологии и искусственный интеллект. Теперь совместно с индустриальными партнерами, тоже крупными игроками не называю. Будет реализовываться очень мощная программа по IT и как раз по искусственному интеллекту.
А давайте прямо сейчас реализуем еще один звонок. Да-да, слушаем вас. Вы в прямом эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Представьте,
такой
пожалуйста.
Вопрос. Получается, есть программное обеспечение для автомобилей, которые у нас ушли из России. Ну, это европейские там марки и так далее, и японские. А само программное обеспечение, получается, уже не поддерживается. Ну, ребята его продают как бы взломанное там на Авито, на других сайтах. И как бы за это могут наказать, так сказать, по закону за подделку, так сказать.
Так.
И вопрос такой, как дальше быть людям, которые так попали в эту ситуацию, а автомобили, которые есть у нас в России, они не уходят, ну, как бы остаются, и их ремонтировать нечем, получается, по закону.
Как же быть, как быть, запретить тебе его любить. Что нам делать?
Ну, да, вопрос, конечно, в юридическо-политической плоскости. Я вообще не компетентен, могу только сослаться на Владимира Путина. Да,
это вы все, вы с козырей ходите, скажу честно. Вы победили, вы победили. Так,
ссылку? Да, ну, сказал не заморачиваться, да.
Понял, мы тоже не заморачиваемся, примем еще один звонок, как раз успеем. Да-да, слушаем вас.
Здравствуйте, друзья, Лимузин. Я далек от компьютерных всяких вещей, максимум, что могу, отредактировать что-нибудь там в фотошопе. Скажите, слово «майнить», расшифруйте простыми словами, это какая-то игра, это торги или что это? Что-то происходит, откуда бабки там берутся? Ну, вот эти электронные, в смысле. И почему много энергии? То есть там какая-то силовая установка включается, что ли? Это какие-то масса компьютеров мощных?
Как говорится, как эти компьютеры делают эти бабки?
Да, деньги они не делают.
Вот они подлые, да. А заставляют нас думать.
Майнинг – это декодирование, это расшифровка в самом простом виде, да, когда необходимо расшифровать следующий код, и на основании этого ты получаешь там заветный биткоин или что-то похожее. Вот в этом, собственно, весь смысл. Почему так это ресурсы затратно?
Откуда он берет этот кусочек, из какого целого он берет, и как это он конвертит, крутит, кодирует, раскодирует, как это делает?
Ну, это размещено на сервере, естественно, потом в рамках цепочек это распространяется по всем пользователям, участникам цепи, но требует, конечно, много ресурсов. Да, почему? Потому что каждый последующий код, да, он сложнее предыдущего. На это требуется ресурсы, потому что компьютер перебирает, да, или использует иные алгоритмы расшифровки. И вот здесь требуется и электроэнергия, и требуется самый печальный расходный материал, это видеокарта.
А где вот этот сервер, он расположен? Может, мы его там...
Ну, это децентрализованная история, никаких сапсаров, к сожалению, не получится.
Вот оно, блин, ну что делать? Что нам делать с этим делом? Так, а электроэнергия, как она, соответственно, зачем ее нужно много? Для того, чтобы компьютер работал, много компьютеров работало на декодирование?
Абсолютно верно, да, у вас стоит, ну, скажем, скажем так, в самом простом виде. Видеокарты, да, связанные вместе, нужно пропускать код через них, и они уже выполняют алгоритм по дешифрации. Ну, я прям в самом простом виде объясню.
Так и надо, так и надо. Мы же, мы ребята, вот я парень с села, я вот люблю, когда мне так вот там все дела. Александр пишет, подбирает пароли к вашим компьютерам. Александр, пароли к нашим компьютерам уже давным-давно подобраны. Ой, блин. Не могу. Так, как вы видите развитие Рутуб и других платформ на Руси? Почему мы не сделали свое более-менее работающее, а блокируем чужое? Александр опять же задает вопрос. Это последний вопрос, наверное, мы больше не успеем.
Ну, перспективы у Рутуба все-таки, наверное, большие. Да, и это касается не только там наших платформенных решений, это касается вообще любой импортозамещаемой IT-продукции. Неважно, платформа это или программная. Программный код, то есть, да, software. То есть, в любом случае, ну, в условиях отсутствия конкуренции, да, и по мере того, как игроки другие уходят с рынка, то, конечно, перспективы хорошие. Хотя, возможно, у Рутуба будет множество альтернатив, да, будет еще и другие платформы, которые, может быть, и мы надеемся на это, будут конкурировать друг с другом в России. Качество будет, естественно.
Ну, как минимум, ВК-видео.
Как минимум,
да. Друзья, ну что, был интереснейший разговор. Друзья, еще раз представлю гостя, который сегодня был с нами в этом эфире. Евгений Ваховский, кандидат экономических наук, декан факультета цифровой экономики и массовых коммуникаций МТУСИ. Всем советую, мне кажется, как минимум на день открытых дверей, после того, кто поступает или идет на второе выше, или в магистратуру, или в аспирантуру, обязательно собраться, сходить посмотреть. Это, мне кажется, очень интересно, потому что сегодняшний разговор показал, что специалисты, которые работают в университете, именно Евгений, мы о нем говорим, эксперты во многих темах, во многих вопросах. Евгений, спасибо большое за то, что пришли. Приглашаем снова сразу же.
Да, спасибо вам, Борис, что пригласили.
Это была Радио Академия, она говорит Москва. Я Борис Чернышов. Опять впадаю в депрессию, потому что ровно неделю придется без вас как-то мне жить. Это всегда плохо, скучно и очень настроение портит. До новых встреч в эфире. Борис Чернышов, Радио Академия. Всем пока-пока.